Знаете, все люди, когда встречаются со словом «религия», то они подразумевают две вещи. Или сейчас им скажут учение, кто такой Бог, и, ну, конечно, есть он или нет. Если есть, то кто он? И если он таков, то почему он такой? По какой причине? Что он сделал? Каково понимание его, так сказать, ну, допустим, один он или троичен, например. Один, но троичен. Или он просто один. Если в христианстве, то это вопросы боговоплощения, крестной смерти и так далее. И, вы знаете, и в духовных школах, например, именно это и является основной задачей обучения. Все по полочкам разложить. Кто, чего, почему, откуда и как. И вот, наконец, человек все это знает, но может выйти при этом из школы неверующим человеком. Что такое спрашивает? Он же знает, задает вопросы, сдает на пятерки. Он говорит, у меня душа засохла от всех этих знаний. Засохла. Я ничем не живу. Я знаю, какой Бог, знаю, какие заповеди. Я все это знаю. Как знаю? Как географическую карту. Карту можно хорошо изучить? Да. И при этом ни одного шага не пройти по тем путям и тропинкам, которые указывает карта. К сожалению, то обучение, которое проходит в семинариях, в академиях, даже на дополнительных курсах, оно сводится в основном к изучению вот всех этих теоретических знаний, которые сами по себе еще пока ничего не дают человеку. Более того, как пишет апостол Павел, и бесы веруют, и трепещут, и остаются ими. О, как можно, оказывается, поучиться. Вот это да! Это потрясающая вещь. А, например, в XVI веке один образованнейший человек того времени, Эразм Роттердамский, по этому поводу даже написал книгу, настоящий шедевр, который так и назвал «Похвала глупости». Что проку изучать географическую карту, а самому, каким был, таким остался? Ясно. Никакого. Но есть другое понимание. Другое понимание. И скажу вам так, ничуть не лучше этого, вы, наверное, думали, что я скажу сейчас, а вот есть такое, истинное. Нет, нет, нет. Есть другое, ничуть не лучше этого, которое состоит в том, что человек действительно изучает, что надо делать, в каком смысле, о чем говорит церковь. Надо креститься, надо причаститься, надо, может, собороваться, надо ходить в храм, надо соблюдать там, может быть, посты, еще что-то такое. Ставить свечки, заказывать молебные панихиды, подавать записки. Все это, весь ритуал, все это хорошо знать. И вдруг, что мы слышим в Евангелии? Змеи, порождение ехиднины, горе вам, которые всю эту наружность исполняют. А остается как гробы окрашенные, внутри которых лучше не смотреть. Все исполняют. Ходят в церковь, кажется, исповедуется, кажется, к чаше подходят. Все, храм. И не победили в себе ни одной страсти. Как осуждали, так и осуждают. Более того, я-то все исполняю, а смотрите, что она творит, или что этот говорит. Недаром Феофан Затворник говорил, говорил о таких людях. Сам дрянь дрянью, слышите? Дрянь дрянью, то есть дрянь высшей степени, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Я в храм хожу, я крестик ношу, я таинство принимаю. Ох, какая страшная вещь! Там человек остается одну голову, только набивает себе этими богословскими знаниями. Нужны они? Нужны. Если вы хотите отправиться куда-то, вы должны, конечно, попробуйте не изучить местность, отправляясь куда-то. Надо это? Надо. Но когда человек только изучит карту и ни шага не сделает, то что же это такое за насмешка над религией, над христианством? Это беда, знаете кого? Всех тех, кто получает богословское образование. Ну, кроме меня. Да, тут может не сомневаться, тут все в порядке. Да. Вот такая наша беда, ужас какой. И многие действительно считают, что получить образование именно в этом смысле, знать, когда кто родился, да, когда Русь крестилась, какие святые были, какие там старцы. Да все на свете можно знать. Какие святые места, ой. Все на свете знать, а самим оставаться – как один сказал, чурбан ты, а не человек. О! И вторая, такая же опасность, нисколько не лучше. Все, кажется, исполняет. Прикладывается ко всем иконам и ко всем мощам. И куда только не ездит, Господи, называет это паломничество, туризм. Очень часто получается в православии. Все исполняет, и гордыня внутри его, тщеславие какое. Вы спросите, а как же правильно-то? Действительно возникает вопрос. Эти две крайности, да избавит Бог от каждой из них. Но как может избавить Бог? Надо, во-первых, знать, что эти крайности есть. Что, получая образование, вот что меня ожидает. Что, получая какие-то знания, вот что меня ожидает. Второе. Когда я вхожу, кажется, в жизнь церкви и знаю теперь, где алтарь, да, а где притвор, так, что такое кадила, чем отличается архиерей от священника и так далее. Знаю, о, это очень важно, какому святому от какой болезни поставить свечу. Это уже высшая степень просвещенности. Что вы? Не дай Бог, если не тому святому поставить. Вам нужна квартира? Знаете, что надо делать? А, знаете? Ну, молодцы. Правильно. Темифунтскому преподобному надо ставить свечку и потолще. Толще? Двухкомнатной получите. А если толще, то трех даже. И это знаем, понимаете? Это звучит как ирония, но, к сожалению, великому сожалению, эта ирония очень часто является реальностью очень многих лиц. Почему-то в Евангелии Господь Иисус Христос более всего поносил вот этих исполнителей всех церковных предписаний, говорил, змеи вы, и порождения ехиднины, гробы действительно окрашенные, все страсти живут в вас, а вы хвастаетесь тем, что вы церковные. Я воцерковленный. Вот так. Он воцерковленный. Какой же истинный путь, вы скажете? Где же истинная религиозность? В христианстве ответ очень простой. Очень простой. Хотя, может быть, не совсем простой, как и все. Ведь не просто же получить образование. Ну, конечно. Не просто же знать все в церкви, как, что и почему. Конечно. Так и здесь. Нет христианства без твердого решения человека жить по заповедям Христовым. Нет. Будь ты хоть трижды доктор. и 100 раз профессор. Будь ты хоть священник, хоть архиерей, хоть монах, хоть мирянин. Без исполнения заповедей христианства нет. Почему? Что такое заповеди? Заповеди – это вовсе не приказы Бога. Это, если хотите, просьба Бога. Какие же просьбы? Не судите, не осуждайте, и не судимы будете. Не желайте другому никакого зла. Поступайте по отношению к каждому человеку так, как хотели бы к себе. Проявите любовь, милосердие. Проявите, когда надо, щедрость. Не вредите ближнему, не съедайте его, а то постом съест человека и закусит пискариком. Ой, какой праведник, это просто невозможно. Или тыквой какой-нибудь. Вот, оказывается, где начинается христианство. С решения жить по заповедям Евангелия. Вот что такое религия – жить по заповедям. А знаний, я вам скажу, очень немного надо. Это я удивляюсь, у нас годы мы учимся, Господи. Господи, 4 года семинария, я помню, 4 года академии, еще потом аспирантура, там 3 года. Уж бедный Господь Бог не знает, с какой стороны повернуться, как мы уже его изучили со всех сторон, повернить, Господи, туда или сюда. Боже мой, а душа сохнет, сохнет. Даже перед обедом он не может прочитать молитву как следует. Отче наш, иже еси на небесе. Нет, Отче наш, иже еси на небесе. Швырком так, швырком. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Яко насытилось и нас. Отстань только от меня. Ужас один. Нет религии без твердого решения, я говорю, в человеке, без решения жить по заповедям религии. Потому что заповеди – это есть нормальные свойства человека. Вы слышите? Просто нормальные. Относись к другому так, как к себе ты хочешь. Но это же нормально. Без заповедей нет, без исполнения заповедей и без покаяния, потому что хорошо, легко сказать заповеди исполнить, и без покаяния ни о каком христианстве речь не может идти. Будет самообман. Самообман. Повторяю, кем бы ни был этот человек, какие бы ученые звания и степени, какой бы сан ни имел, что-то вздор, это имеет значение здесь, на земле, здесь, для людей, а для Бога дай мне сердце твое, сыне. У тебя есть злоба на кого-то, ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели, да? Вот так. Вот православие, если сказать кратко, вот в этом и состоит, только в этом. Как добиться этого? Как это добиться? Это вопрос очень и очень важный и серьезный. Как же действительно мне жить по заповедям, а не формально, не голову набивать просто знаниями? Знания нужны отчасти, но совсем не столько, сколько обычно это дается. И не в обряде дело, не во внешнем просто поведении. Скажу вам так, без правильной молитвы религии быть не может. Потому что единственное, что связывает душу человека с Богом, это правильная молитва. Какая правильная молитва? С вниманием. С вниманием. Молитва без внимания, я вам процитирую, одного великого святого. Как бы это, чтобы запомнилось на всю жизнь? Молитва без внимания – это не молитва. Это бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Слыхали когда-нибудь такое? А я-то 40 раз, Господи, помилуй, вам так отчитаю, что... А еще когда хор поет, как курлыкают, например, по-гречески, да, кирилейсон, кирие элейсон, по-гречески, Но когда начинают петь быстро, то получают королезненькие, 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 королезненькие. Курлыкают. Что это такое в церкви? Курлыкают. Ах, это молитва, оказывается, 40 раз. Ой, как интересно-то. Красиво. Ой, правда. Давай сходим туда. По крайней мере, развлекательно. Прокурлыкать можно молитву. Молитва без внимания – не молитва. Ох, вот суть нашей, если хотите, религиозной жизни. Что мы можем сделать для того, чтобы действительно ощутить свое общение с Богом? Все прочее – только средство к жизни. Все внешние эти вещи. Можно исповедаться, как отчет делать о грехах. Можно причащаться, так, положено. Да еще мы думать о себе, я причащаюсь. Вот так. Ну, вот в чем суть. Мне хотелось вот в качестве вот таких вот немногих, как мне показалось, немногих слов, все-таки сказать об этом. Потому что это самое главное. Без этого не будем себя обманывать. Никакие знания теоретически нам не помогут встать пред Богом, который увидит совесть нашу, совесть, а не знания, и не свечки, и не поцелуи наши святынь, а совесть. А совести не может быть чистой без покаяния и без молитвы. Ну, хорошо. Ну, а теперь, поскольку у вас очень много, как мне сказали, вопросов, и они тоже, наверное, все-таки не праздные, а какие-то по существу, видимо, что-то еще осталось, что-то неясное, то, пожалуйста, я попытаюсь ответить.
Как мы аргументируем, что православное мировоззрение – абсолютная истина?
Очень большой вопрос. Это очень большой вопрос. А в чем дело? Нужно же привести такие аргументы, которые могут быть понятны для человека, который еще не верует, или который выбирает религию. И все здесь верят в Бога, здесь верят, там верят. А где же правда? Поэтому требуются уже какие? Объективные аргументы. То есть те аргументы, которые звучат для человека независимо от степени его веры. А может быть, даже еще у него нет веры, есть только искание. Скажу вам сразу, христианство имеет несколько таких замечательных, объективных, я не повторяю, аргументов, которых, как мне кажется, да простит меня представители других вер, там нет. Там нет. А христианство имеет. Но об этом бы надо, вы знаете, это же я читаю несколько лекций на эту тему. И если я сейчас попытаюсь даже говорить кратко, это боюсь, что это будет не очень кратко, потому что ну, подчас невозможно сжать то, что не сжимается. Воду никак не сожмешь, говорят. Ее можно расширить с помощью мороза. Но сжать невозможно. Несколько таких объективных аргументов. Один из этих самый простой и который впечатляет. Вы знаете, ни одна из религий мира не переживала той истории своего возникновения и существования, как христианство. Ни одна. Появлялись религии, допустим. Как правило, религии появлялись как? Их назвали народные религии. Народные. Они возникали вот в толще, что называется, народа. Их назвали языческие религии. Они более-менее все так похожи друг на друга. Они основывались на чем? На чувстве, что есть Бог. И ощущение того, что Бог какой? Мы все неправедники. Вот она, высшая справедливость. Так вот, чем отличается христианство в этом плане? В плане чистой, я бы сказал, истории. Христианство возникло очень странно и страшно. Это религия, которая имеет мировое распространение, возникла с того, что ее родоначальник был казнен как самый преступный человек. Речь идет об Иисусе Христе. Дальше что началось? Тут же началось буквально преследование, побивали камнями, казнили, казнили. Римская империя, в которой возникло христианство, издала даже закон, по которому христианство было объявлено религией незаконной, а римские законы были строгие. Незаконные – смерть. И началось. Христиан отдавали на растерзание зверям, на сожжение, на пытки, на мучения. Вот представьте себе, первый век только начинается. Вы только подумайте, кто захочет принимать такую веру, за которую тебя тоже в Иудее, там иудеи что делали, побивали камнями, и все делали. Посмотрите, кто читал «Деяния апостолов», что делал Савл, ставший Павлом, что он только делал. По всем, слышите, по всем нашим человеческим показателям учение Христа должно было быть уничтожено буквально в первые же годы. Кстати, вы знаете, что все апостолы окончили казнью, ну, кроме Иоанна Богослова. Казнью. Странный вдруг смотрим. Почти 300 лет таких гонений, и вдруг наступает год, приходит новый властитель Римской империи Константин, христианство объявляется законной религией, и что началось? И вскоре вся Римская империя стала христианской. Да не только империя, за пределами. Что же такого? Что здесь? Нет никаких объяснений вразумительных, почему христианство сохранилось, возникнув. Оно должно было быть уничтожено. Потому что смертельная, повторяю, угроза была над каждым человеком, кто объявлял себя христианином, или на которого доносили, что он христианин. Арестовывали. Скажите, вот ну, кто пойдет, примет эту веру, если знают, что его тут же еще там на растерзание к леопардам или львам, в какой-нибудь цирке, в какой-нибудь Колизее римском. Скажите. Нет, ну, сумасшедшие только. Только узнали, что вы христианин, все, казнь. Как же, что же случилось? Почему сохранилось в этих условиях? Без принятия того, о чем сообщает, например, книга «Деяний апостольских», о чем пишут апостолы, о чем сообщает история, даже светская история, слышите, светская даже история великих римских там историков, Тацит, Светоний, Плиний-младший, без принятия тех фактов, о которых сообщается, а именно каких, руками апостолов совершались бесчисленные чудеса. Он проповедует, тут же исцеляет человека от любой болезни. Они говорят, что Дух Святой есть. Думают, что такое? Принимает человек веру. Он начинает говорить на иностранном языке, которого не знал. И все его понимают, главное, те, которые знают этот язык. Знамения, чудеса, исцеление происходит этими руками. Эти-то вещи совершались тоже публично. За это Павла сколько раз прибывали до смерти Вы слышите, камнями побили, вытащили, выбросили за ограду города. А утром встает опять. Вот то, о чем сообщает нам история, как евангельских книг, так и светская история, говорит о том, что здесь действовала сила, сила божественная. Нет другого объяснения, и нет его, вы слышите? Вот почитаешь историю, и просто смеешься даже, как пытаются объяснить эти вещи. Причем именно христианство. Вы знаете, когда в Риме был издан закон, посмотрите, как при Нероне, что творилось, издан закон. Знаете, объясняют, например, историки, что христиане не приносили жертву перед статуей римского императора, который обожествлялся. А им спрашивают, простите, а иудеи приносили жертву римскому императору? Нет. Так в чем же дело? Почему эта религия оставалась? Ее никто не делали, не делали ее запрещенной. За это, за их веру не казнили. А почему христиан? Ух, как интересно, правда? Ну ладно, это вопрос пусть останется. Мы стоим перед фактом, потрясающим фактом, которого в истории, религиозной истории, никогда не было ни с одной мировой религией. Буддизм. Ну что вы? Сын, царевич, Будда. Все встречали его, знаете, с уважением, с поклонением, с благоговением, куда бы он ни приходил. Он скончался, окруженный учениками. Его тело торжественно сожгли из костре из сандалового дерева благоуханного. Никогда. Все совершенно спокойно. Пожалуйста, проповедуйте. Мусульманство, помните тоже, как оно каким путем распространялось тоже. Посмотрите. Самым обычным человеческим. Самым обычным. Никто, никаких не было препятствий в отношении мусульманства. Нет, оно свободно распространялось. То ли сами распространяли очень решительно, даже военным путем. Все понятно, почему существует и буддизм, и мусульманство. Какой еще религии, скажите? Нигде нет в истории подобного, что произошло с христианством. Это объективный аргумент. Можно объяснить только, что здесь Бог присутствовал. Он действовал. Каким образом? Потрясающие чудеса, исцеление, исцеление тела, исцеление душ, что с людьми происходило, когда они исцелялись. Вот тогда понятно, если здесь Бог в этой религии, тогда понятно. Если бы этого не было, смерть в первые же годы. И в этом сомневаться не приходит. Это один из аргументов. Просто я вам самый простой аргумент привел, который действительно это объективный аргумент, который может каждый изучать, посмотреть и убедиться. Не надо никакой веры, чтобы это принять. А чудеса какие творились? Творились и до сих пор творятся. Вот в чем дело. И до сих пор происходит, когда именем Христа, а не как-нибудь, происходит потрясающее событие. А пророчество? Ну, представьте себе, Евангелие читаем, например, Евангелие от Луки, что какая-то девушка, вдруг, оказывается, от нее рождается Спаситель мира. Она вдруг заявляет, эта девушка, там, не знаю, 15-16 лет, отныне меня будут прославлять все народы. Ну, мало ли что скажет какая-то девушка, ну, правда? Ну, мало ли что скажет. Ну, Господи, что в голову не взбредет, правда? Нет, представьте себе, один из учеников Христа записывает это как истину. В первом веке, вы знаете, в первом веке записывает. Мы читаем это в Евангелии от Луки. И что же мы видим дальше? Вы знаете, до сих пор, наверное, в мире нет ни одного человека, который бы так прославлялся, как Дева Мария. Всюду, где только нет христианства, где только есть христианство, извините, она прославляется. А ведь христиан порядка 2 миллиардов сейчас. Это как, случайность? В первом веке написано, в 21-м видим, все продолжается именно так. Это случайность, да? А возьмите другое. Евангелие написано где-то в 40-х годах. И вот мы там вдруг смотрим, Христос говорит, что за то, что иудеи не приняли своего Спасителя и Спасителя мира, то последует за этим страшные бедствия для народа. И прям говорит, что прям конкретно говорит, окружат тебя враги со всех сторон. Говорит о том, что последует это для народа, какие ужасы в связи с этим, какое уничтожение, какое рабство. В 40-х годах мы находим эти Евангелия, тексты. И что вы думаете? Прошло менее 30 лет, и римская армия двинулась на Иудею. Иерусалим был окружен войсками. Все те, кто пытался бежать, были распинаемы. Вокруг Иерусалима лес крестов. Уничтожено было огромнейшее количество людей. Многие из них погибли от голода, потому что невозможно было, потому что долго была осада. Остатки, которые еще сохранились, все были превращены в рабов. Слушайте, неужели такое поразительное пророчество, просто поразительное пророчество, прям до мелочей, прям рассказывает, это что, опять случайность? Да что же это такое? А какие пророчества о последних днях мира? Я помню, как все, и сколько было издевательств, насмешек. Вы-то не знаете, а я-то знаю в советское время. Да. Например, говорит, ой, звезды падут с неба. Ужас какой, что творят. Какой это Христос, Он Бог, все понимает. А теперь что мы? Господи, не дай Бог, сейчас начнут война спутников и полетели на землю. Спутники видели, как летают? Звездочка. Их такое количество. Они напичканы, не знаю, Бог знает чем. Вот-вот, как бы ни свершилось, когда звезды эти начнут падать с неба. Это в то-то время такое сказать? Вообще, если почитайте хотя бы 13 главу Апокалипсиса и 16 главу, вы просто поразитесь. Как будто это человек вот видел то, что, наверное, произойдет в 21 веке. Не дай Бог. Но, наверное, как будто видел. Разве знал он такие слова, как самолет, как ракета? Ну, слушайте, ну что вы. Поэтому все в образах, но указано прямо точно, что проходит. Я вам хочу сказать, что если вот взять, и это надо же все просто собирать. Я вот кратко вам изложил. Так вот эти вот факты, исторический факт, вот эти чудеса, эти пророчества, Я вам ничего не сказал еще о вероучении. Здесь поразительные вещи просто. Просто поразительные вещи. Потому что Христос сказал о таких истинах веры, о Боге, которых никогда не знала ни одна религия. И это были не какие-то фантазии, а это были глубочайшие вещи. Хотя один только скажу вам факт. Кто Бог всегда был в лице всех? И до сих пор это возникает. Куда же Бог смотрит? Почему такая несправедливость? И до сих пор люди нутром чуют. Бог – это что такое? Высшая справедливость. Да? Да? Христос сказал, нет, Бог есть любовь, и мы только тогда будем благополучны и получим счастье, когда действительно начнем жить не по принципу справедливости даже, а по принципу любви. Ибо без любви, знаете, что такое справедливость? Компьютер. Что, хотим, чтобы железка нами управляла, да? Ну что ж, скоро получим. Искусственный интеллект нарождается. Любовь. Откуда и когда это могло? Никогда этого не знали. Говорили, что Бог может любить. Говорили, да. Может помиловать, может наказать. Здесь сказано, нет, Бог не имеет любовь, а есть любовь. Абсолютный закон бытия, сказали бы вот философы. Вот, оказывается, беспрецедентная истина. Откуда это? Я действительно мог сказать только сам Бог. Целый ряд еще других вещей, я вам скажу. Целый ряд еще вероучительных вещей. Потому что, вы знаете, апостол Павел очень хорошо сказал, мы проповедуем Христа распята, иудеям – соблазн, эллинам, всем прочим, безумие. Как это Бог? Разве Он не всемогущий? А тут крестом спасается? Какой же это Бог? Иудеям соблазн. И мы видим, какой соблазн. Сколько, начиная с первого века, иудеев некоторые уверовали, Савл стал Павлом. Все апостолы были иудеями, стали христианами. И до сих пор многие так и не уверовали. Многие и принимают христианство. Но понимаете, истина какая, в чем сложность-то? Безумие, чтобы Бог спас не своим всемогуществом, а крестом. Вы подумайте только. А если глубоко задуматься, да, кто нас больше всех любит? Тот, кто готов за нас отдать свою жизнь. Вот сила любви. Вот это истина. Я вам скажу, целый ряд истин, которые открыты христианством, они поражают. Он не мог ниоткуда взять. Не было их в истории. Это действительно их мог только открыть Бог и больше никто. Это еще один объективный аргумент. Объективный, то есть на который может посмотреть, какой человек. Я никого не верую, ни во что не верую. Да, но это поразительно. Это поразительно. Что это за религия? Да, ни одной другой религии такой нет. Это кратко я вам сказал. Назвал те объективные аргументы, которые действительно показывают, что христианство имеет божественное происхождение. Не люди придумали, а они придумали, и чего только не делали с этими богами, в каких только не образах, и чего только не существовало. Здесь поразительное величие, сила и глубина. Да, эта религия действительно божественна. Как бы это все усвоить и в разговоре, когда спрашивают люди, указать хотя бы на некоторые вещи. для тех, кто ищет. Кто не ищет, не говорите. Святые отцы запрещают говорить и настаивать тем людям, у которых нет искания. Не кормите человека, у которого уже полон желудок, и все, забит. Он есть не будет. Хотя бы предложили ему самую идеальную и роскошную пищу. Ищущий найдет. Ищущему давайте. И тогда мы можем получить плод.
А все ли можно покрывать любовью? Или иногда любовь может быть во вред?
У нас в русском языке, к сожалению, только одно слово «любовь». Например, в том же древнегреческом языке и в греческом для выражения любви существует несколько понятий. Почему? Потому что виды любви самые разные же. Самые разные виды любви. Одно дело есть любовь жертвенная, когда человек за человека, для того, чтобы спасти человека, жизнь свою готов отдать. Греки говорили это филическое, филии называли. Филео – люблю. И когда произносили это слово, сразу было понятно, о чем речь. Вот о какой любви, оказывается, идет речь. О жертвенной, самоотдаче полной. Может быть, помните, Евангелие есть, читается от Иоанна, когда Христос спрашивает Петра, любишь ли меня? И Петр отрекся. Теперь Христос явился. Петр перед ним. Петр говорит, я люблю. Христос спрашивает, любишь ли ты меня? И вы думаете, какое слово он произносит? Произносит слово совсем другое. Есть слово агапао. То есть любить как? Ну, всех, я ко всем отношусь хорошо. Я никому не желаю зла. Даже если хотите, я готов сделать добро. Всем равная любовь, ко всем. И Христос его и спрашивает. Агапас, ну, для вас это не надо. В общем, агапао. И употребляет это слово. Отвечает, Петр отвечает, филосе. То есть, люблю тебя так, что готов жизнь отдать. Христос опять спрашивает, агапас мэ? Ты любишь меня как всех? Второй раз, как всех? Понимаете, напряженная какая, подумайте только. Петру опять спрашивает, ты меня любишь так, как всех? Петр, нет, я люблю тебя, готов жизнь отдать, филосы люблю. И тогда только на третий раз Христос говорит, как бы знаете, таким, правда ли, филисме, ты любишь меня так, что готов жизнь отдать? И Петр третий раз тогда говорит «филосе». Вы слышите? Вы понимаете, какой драматический разговор. Вот это слово, извините, что я употребляю, но действительно драматический, еще бы. Ты меня как любишь? Только на третий раз Христос как бы спрашивает, правда ли, неужели, так ли, филисме, да? Видите, в греческом языке есть агапао. Люблю. Есть филео, совсем дружеское. А есть эрео, эротика. А есть, например, по отношению к родителям, дети, родительская любовь, стерго. Понимаете, сколько? Сразу ясно, о чем идет речь. Сразу, вот и Христос, когда спрашивал, сразу ясно было, о чем спрашивает Петра. И Петр все это прекрасно понимал, поэтому клялся, нет, я тебя, философ, люблю до смерти, а не просто агапао. Видите, там много. У нас много этих слов. Есть любовь нечто возвышенное, есть любовь животная, тоже любовь, есть любовь к вещи, к какому-нибудь фильмику, и все любовь. Поэтому в данном случае, когда задается вопрос, может ли любовь сделать добро или зло, конечно, смотря какой любовью. Недаром говорят, любовью задушить может. Вот так. Что? О чем речь идет? Надо спрашивать. Или становитесь греками, сразу же употребляйте греческие слова. Тогда будет понятно. А по-русски? Ну, уж тогда объясняйте. О чем идет речь? Что это такое? Вы подразумеваете, когда задаете этот вопрос.
Возможно ли простить человеку другого полностью? Часто бывает так, что мы при встречах, ну, с обидчиком с нашим, не хотим с ним дальше общаться, избегаем общения. Что в этом случае значит, что до конца не простили?
Все может быть. Потому что у нас-то сколько угодно, когда мы можем, Бог тебя простит. Да. И отстанет меня и катись, да. Это у нас-то все что угодно может быть. Весь вопрос не в том, может ли быть у нас так, что мы, кажется, и прощаем, а на самом деле ничего не прощаем. Дело не в этом, а в том, что уже можно ли, как бы хотелось, что было бы идеально, что по существу бы надо бы. Да. Вот. И когда если по существу, действительно, на самом деле прощаем человека, который обманул, здорово обманул, прощаю. Так, дальше. Как же наши отношения должны дальше складываться? Дальше. Все зависит уже не от того, в какой степени я прощаю, а от того, кто этот человек. Я, например, я знаю, что это вор. Он у меня был, утащил то-то и то-то. Да. Ну, потом говорит, ой, прости меня. Я говорю, ну, ладно. Но только ко мне больше не приходи, не надо. Не смешивайте эти вещи же. Одно дело, не имея на него уже зла, и действительно, почему я прощаю? Потому что я знаю, он вор, а я в другом отношении хуже вора, может быть. Да. А я какой-нибудь развратник, может быть. Или какой-нибудь скряга невероятнейший и прочее. Господи, у нас, знаете, все страсти есть. Правда, у каждого человека страсти есть так. Какой-то рог особенно выделяется. Кто скупердяй невероятнейший, кто обманщик невероятнейший, да, кто вор и так далее. Поэтому я прощаю почему? Тоже знаю по себе, что когда страсть возьмет верх, то ну что делать человеку? Прощаю. Но я с тобой общения не хочу иметь. Не надо, не надо. Только, пожалуйста, не нужно. Я тебя простил, и все. Будем, все хорошо, да, и все. Так что прощение не означает восстановление прежних отношений, внешних. Внутри простить надо, в сердце своем надо простить. А это можно сделать, простить другого, только тогда, когда, если я вполне пойму, что я ничуть не лучше его. У него болит рука, а у меня также болит нога. У него болит глаз, а у меня также болит ухо. У него болит воровство, а у меня чрево. Господи, что говорить-то? Да. Поэтому прощать я действительно прощаю, Господи, все мы наполнены всеми гадостями. Но общаться – это совсем другое дело. Господь все время предупреждал – остерегайтесь людей, будьте осторожными с людьми, никогда не открывайте людям свою душу. Открыть можно только уже человеку хорошо знающему, который знаешь прекрасно и знаешь именно с хорошей стороны – не открывайте своей души. Когда вы откроете, можете очень здорово пострадать. За что? За глупость. Потому что нельзя этого делать. Нельзя. Вас может жестоко осудить. Может рассказать кому угодно о том, что вы открыли. Может повредить им вашей жизни. Даже нельзя вот этого не делайте. То есть не вступайте в такие близкие отношения, чтобы открывать свою душу. Нет. И здесь простить – да, надо, и очень хорошо. Зачем у себя на сердце держать камень? Но общаться – совсем другое дело. Святые отцы сказали, нет добродетели выше рассуждения. Рассудить надо и посмотреть, с кем общаться, с кем воздержаться, с кем вообще не общаться. Это надо иметь в виду.
Написано и сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Есть такое понятие самолюбие и себялюбие. Да? То есть мы не можем любить никого, если мы не любим сами себя. Но это разное, чем с себялюбием. Да? Вот, пожалуйста, если есть возможность, у нас вот все-таки желательно вот эти вот два термина разделить. Например, у Феофана Затворника понятия себялюбия нет. Он везде говорит о самолюбии, что это основа греха. Но все-таки это два разных термина. Поэтому, если возможно, вот растолкуйте вот разницу между
двумя. Два разных
–
самолюбие
и себялюбие.
Себялюбие.
Да. Ну, потому что возлюбие…
Нет, но это мы уже начинаем давать свой смысл каждому из этих
но
слов.
В таком случае возлюби ближнего самого,
да,
как
вот
самого
это надо
себя.
Подать, это как понять? Да, вот это действительно
спасибо.
Да. Да-да-да, хорошо. А самолюбие, себялюбие – это по смыслу это одно и то же. Христос дал заповедь, причем это не новая заповедь даже, а заповедь древняя, даже если хотите, как некий закон. Он прямо говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Вот один из самых таких доступных пониманий, одно из самых доступных пониманий того, что это значит. Я не хочу, чтобы обо мне говорили плохо. Я не хочу, чтобы меня осуждали. Я не хочу, чтобы меня обманывали. Я не хочу, чтобы ко мне поступали несправедливо. Вот уже достаточно для нашего духовного уровня, уже достаточно, чтобы понять, что такое возлюбить другого, как самого себя. Это уже будет проявление любви. Вы знаете, любые вещи, они имеют несколько уровней. Я сейчас говорю о практическом уровне любви. Не говорю ни о какой божественной любви, потому что это вещи другого порядка. Не хочу, и нам и не нужно это. Нам нужно вот это понять. Вот так. Как бы я хотел, чтобы ко мне относились? Постарайся так относиться к другим. Это вот тот, по крайней мере, практический, непосредственный, реальный уровень, который дает нам возможность понять, что значит возлюби ближнего, как самого себя. Можно говорить о других уровнях, но я ничего не хочу говорить. Этого достаточно. Прямо сказано, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. О, если бы так было! Слушайте, так красота-то какая была бы! Знаете, какая была бы красота? Если мы действительно так относились к людям, Боже мой, да наша жизнь прям в рай превратилась бы. О, достаточно этого уровня понимания. А то я прислали мне один ролик, какая-то такая психолог. Надо любить себя. Надо себя любить, себя любить. Вот. Никогда не говорить, что вы плохо сделали. Никогда не думать, что вы в чем-то ошиблись. Это, я говорю, прям, я не знаю, как дьявол, что ли? Это что ж такое? Человек в беде, и я буду ему помогать, значит, надо мне отнять от себя и ему дать? Нет, надо любить себя. Ну что вы? Ну что вы? Пожар. Я, конечно, могу попытаться спасти кого-то, но я могу обгореть. Вы знаете что? Нет, 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 себя люби. Это какую дьявольщину проповедуют многие современные психологи. Дьявольщину. Себя люби. Нет, люби другого, как самого себя. Тогда ты в огонь пойдешь и поможешь другому человеку даже с опасностью пострадать.
Есть Бог, Он сущее, Он везде, Он бытие, Он живет в вечности, вне пространства и вне времени. Он ни в чем не нуждается. Зачем Он создал этот мир, землю, и зачем Он создал человека?
В чем ошибка данного вопроса? Мы хотим сказать: Господи, ну-ка скажи-ка, как там, откуда это у тебя идеи такие? Слушайте, откуда у Бога такие идеи? Это, в принципе, это псевдовопрос. Потому что как только мы сказали «Бог», мы сразу же понимаем прекрасно, что мы не можем судить о Его природе. Благодаря современной науке мы же понимаем, по крайней мере, такую вещь простую, что законы вот этого нашего материального мира, который мы называем макромир, вот это, в котором мы живем, неприменимы к микромиру. Как ты пишешь? Ну как же, там закон причинности, следствия. Нет, неприменимы. Даже в материальном мире мы видим, какие вещи. Когда же мы касаемся Бога, тогда ответ один. Есть во время Великого Поста одно песнопение церковное в храме совершается. Оно начинается так. «Да молчит всяка плоть человеча, человеческая, и да стоит со страхом и трепетом». Когда мы говорим о Боге, только молчание может быть, и ничего. Но, поскольку, тем не менее, этот вопрос постоянно возникал и возникает, то, по крайней мере, ну, применительно к нашему, так сказать, человеческому уровню сознания, так, ответ мы находим у некоторых святых, они говорят, поскольку Бог есть любовь, так, а мы видим, чем характеризуется любовь. Не видели, никогда не знали, чем характеризуется любовь. Всем хочется все дать, все, посмотрите, молодожены, готовы, всех осыпать дарами. Все, истинная любовь. Когда человек находится в состоянии любви, он всех готов одарить, не знаю как. Ах, это понятно? Но если это понятно, ну, тогда можно сказать, и Бог, будучи абсолютным благом, захотел, чтобы в этом благе, да кто-то соучаствовал и дал бытие человеку. Ответ, ну, кажется, и ответ. На самом деле, это кажется, можно сказать так. Но не можем мы ничего сказать о Боге, что, как и почему. Даже в другом человеке мы не знаем сказать, тем более о Боге. Силенциум, такое слово, молчание. Удобие, есть слова такие, удобие, молчание. И да молчит всякая плоть человеча. Вот все. Тайна, это тайна, да, конечно. Потому что Бог есть для нас тайна. И она постигается только одним образом. Это тайна. Уподоблением Ему в своей чистоте жизни, то есть в духовной чистоте, тогда подобное познается подобным. Начинают открываться многие вещи, которые на обычном уровне кажутся непонятными.
Вот Бог говорил, что буду карать вас, ваших детей, там, до детей ваших детей до четвертого колена. Потом в книге пророка Иезекииля, я так понимаю, идет уточнение, что, ну, наказание может быть отменено, но при этом у царя Давида умирает сын первый. Ну, и как пророк сказал, из-за того, что он согрешил. Вот как вы относитесь именно вот к позиции передачи грехов или наследования страстей детьми, страстей родителей?
Это, кстати, очень важно знать. Очень важно знать всем тем, кто хотят быть родителями или являются. Это чрезвычайно важное положение. Дело не в том, что Бог карает или награждает. Кстати, хочу сказать, Бог никого не карает и не награждает. Нет этого. Бог есть врач, Он только лечит. Разве врач, отрезая ногу, что, карает, да? Вот тебе, да, за то, что ты что-то сделал, ничего подобного. Разве он награждает, когда человека отправляет на курорт? Ну, нет, конечно. Он дает условия для наилучшего выздоровления. Никого Бог не награждает и не карает. Это надо прекрасно понимать. Все те выражения же, которые мы встречаем в Библии, особенно в Ветхом Завете, встречаем, они носят просто человеческий, применительный к нашей психологии характер. А святые отцы пишут, например, Кассиан Римлянин пишет, что сказать, что Бог гневается, это сказать богохульно. Потому что на самом деле Бог не может ни гневаться, ни миловать, потому что Он есть любовь и точка, и больше ничего. Вот оказывается, какие вещи. Вот. И в отношении же теперь, в отношении вашего вопроса. Дети являются по своему не только телесному, что мы видим очень часто, но и душевному, и, о чем почти не говорят, и духовному складу являются действительно детьми родителей, то есть их плодом во всех отношениях. В разной степени являются плодом родителей. Я не говорю сейчас о телесном, когда мы говорим «похож, не похож». О душевном, говорят, ой, характер такой же, как вот это. Я хочу сказать о духовном, о чем, к сожалению, подчас не говорят. А это чрезвычайно важно, потому что это корень и основа. Оказывается, родители передают ребенку не только внешние черты тела и души, но и передают склонность к тем или иным страстям. Были проведены очень интересные исследования в разные годы, да, очень интересные исследования, которые говорили, какие происходили события с детьми у людей, занимающихся оккультизмом, спиритизмом, у тех людей, которые были в воровских, что ли, ну, шайках, если хотите, у людей психически ненормальных, физически неполноценных, общей даже чисто научной, не касающейся даже духовной стороны, а наука и не знает его, попросту сказать, уже мы видим, да, о, так кто-то, я знаю, кто у тебя папа, кто у тебя мама. Слышите? Страсти также передаются, наклонности к страстям, как и прочие свойства. Слышите? Ой, как это важно знать. Мы ведем себя как угодно, а от детей ждем, ой, почему-то они вот такие. Что нам делать с нашими детьми? Вы знаете, вот мне часто задают вопрос, и я каждый раз, когда слышу этот вопрос, прихожу в ярость. Ну, ярость, сами понимаете. Я говорю, и когда же мы, родители, скажем, что нам делать с собою? Нет, все с детьми что делать? Мы-то хороши. Мы хороши. А вот с детьми что делать? Мы награждаем уже. Это очень важно знать. Если кто хочет иметь хорошего ребенка, вступает в брак. Учтите, постарайтесь не передать им тех страстей, которые вы знаете, они у вас есть. Постарайтесь. Что для этого что делать? Воздерживаться. Каяться. В таком случае тогда есть надежда, что и дети не будут заражены этими страстями. В отношении пророчеств. Таким образом, мы видим вот что. что оказывается, когда рождаются дети, они уже рождаются с задатками тех страстей, которыми мы, родители, их наградили. В какой степени дети будут? Да, это им, они же свободные личности, и они могут в разной степени или следовать этому, или бороться с этим. Но задатки есть. Причем в какой степени? Вы знаете, он в Библии. Род каинитов. Слышали когда-нибудь? Каин, который убил своего брата. Род каинитов, убийцы. А вы знаете, как в деревнях осторожно устраивать браки? Ой, за него замуж нельзя выходить. У него дед убил человека. На ней нельзя жениться. Там был вор. А этот кончил жизнь самоубийством. Нет. Надо не забывать, мы все передаем. И хотя рождается свободный человек, свободный, но как много значит, какие же задатки мы уже ему даем, к чему уже у него проявляется особое влечение. Влечение. Вот некоторые вот лгут непрерывно. Помню, одному сказал, ну что ж ты все время врешь-то? Ну все время врет и все. Ответ. А я не могу. Молодец, он сказал правду. Вы слышите? О как! Это очень много значит. Поэтому, да, зависимость это есть. Но пророки указали на закономерность. Какую? Вот эти все порочные явления, страстные, передаются до третьего, четвертого поколения. Третье – это внуки, четвертое – правнуки. Особенно передается, вот какие-то видимые страсти прям особенно, это заметили. Вот умные люди замечали. А напротив, вещи положительные – до 10-го, до 10 поколений. Насколько важно, оказывается, вот следовать положительным явлениям в своей жизни, насколько важно следовать заповедям, оказывается, эти положительные, на 10 поколений, но и греховные на 3-4 поколения особенно действуют. И подчас, вы знаете, очень заметно, когда же в детях подчас не так заметно, вдруг внуки. Ух, Боже мой, да что с ними такое? На внуках вдруг это проявляется с особой силой. Итак, надо знать. Надо просто знать. Гены, о которых говорит биология, это не просто телесные, это не просто соматические вещи. Нет. Гены духовно-телесные, так же, как и человек духовно-телесен. И через них передается не только телесные и душевные свойства, характеры, но передается и наклонность к добрым вещам или злым, порочным. Поэтому надо быть очень внимательным к себе. Если мы хотим блага для своих детей.
Хотел бы спросить ваше мнение, как вы считаете, что не хватает православному христианину, глядя на другие христианские конфессии мира? Что не хватает в жизни православного христианина, глядя на другие конфессии христианские мира?
Что у нас, не у них что не хватает, а у нас не хватает, по сравнению с ними.
Да.
Насчет духовных вещей, я думаю, этого нет. А насчет этой внешней жизни, есть вещи. Например, я помню, мне приходилось много быть за рубежом и, в частности, быть свидетелем, как причащаются католики, как причащаются протестанты. И вот тут, когда я приехал, сказал, надо нам так же. Никому не говорите только. А что так же? Что так же? Вы знаете, стоит священник в тараме, выходит несколько человек, спокойно стоят на расстоянии и подходят один за другим. Уменьшается очередь, встают еще несколько человек, затем еще несколько человек. А у нас, видите, как причащаются, нет? Толпа! Толпа! Какой ужас! Толкают друг друга, начинается уже осуждение, начинается гнев. Вот этому поучиться бы надо. Вот этому поучиться, не только поучиться, этого надо просто делать. Это серьезное дело, нельзя позволять. Это как, знаете, как какая-то толпа набрасывается, как что-то, как привыкли в очередях. Вы знаете, когда хлеб давали вот по кусочкам, по весу, и выйдем, вот эта психология, она очень глубоко проникла. О, гены-то! Проникла. И до сих пор, смотрю, подходит к чаше. Станьте с благоговением. Пропустите, если кто хочет, вперед, пожалуйста. Что вы лезете? Вы что? Этому поучиться надо. Но прежде всего за это должны взяться священники. Они должны наблюдать за этим. Я знаю, например, священника, ну, может быть, вы слышите, игумен Никон Воробьев. Он вдруг останавливал чашу и говорит: «Стойте, прекратите, встаньте как следует, вы идете к причастию, а не в очередь за чем-нибудь. Успокойтесь». И потом начинал дальше причащать. Ну что вы, это просто стыдно подчас, когда смотришь, как что у нас происходит, когда подходит причастие, как какое-то стадо, а не люди. Так что есть чем поучиться. Но не в духовном плане. Там, к сожалению, там прелестные учения, то есть неверные. Неверные там учения. О чем это? Ну, сейчас не время говорить. Но не в духовном плане неверно. Там неверно молятся. Там они не понимают, да, как, даже как нужно молиться. Ну, есть целый ряд вещей. А в этом плане, о, это было бы очень хорошо, если бы мы поучились.
Алексей Ильич, у меня вопрос к вам как к преподавателю. Скажите, пожалуйста, завысить оценку ученику на экзамене немножко, потому что он потерялся из-за своего волнения, возможно, немножко недоучил. Вот вы склоняетесь к чему? Немножко повысить оценку или все-таки оценить его по заслугам?
Только кол ставлю, и все, если не ответил.
Я не видела ваших оценок, и меня очень мучает этот вопрос, Алексей Ильич. Вот все время я думаю, есть ли любовь в том, чтобы ученику поставить чуть выше, чтобы не отбить желание учиться? Спасибо.
Еще раз вам цитирую. Это учение святых отцов великолепно в одной фразе выразил великий святой Исаак Сирин. Он сказал: «Нет добродетели выше рассуждения». Выше рассуждения. По разной причине. Одно дело, когда вы видите, просто человек теряется. Но теряется не потому, что не знает, а просто, ну, вообще теряется. Это же, естественно, беспокойство и все. Но вы знаете, здесь, конечно, надо проявить снисхождение. А есть теряется, он ничего не знает. И начинает болтать вместо ответа. Сколько угодно у меня было случаев, когда я ставлю 2, приходит через 3 дня, я ставлю 5. Это и есть воспитание.
Вопрос такой. Если у человека случается какая-то неприятность, или даже у народа вот катастрофа, вот как, такая, как революция, можно ли это считать, что Господь в любом случае все делает к спасению одного человека или целого народа? Вот иногда смотришь фильмы про то, как у нас было до революции, про нашего батюшку, царя, и просто вот сжимается сердце, что вот, ну как жалко, сколько мы потеряли. Но, наверное, это же не просто так было.
А вы знаете что? Вот вы сказали такую вещь. Вот, кстати, и не говорят. Митрополит Киевский. В 1867 году Арсений писал Боже мой, в каком страшном угнетении находится наша православная церковь. Угнетении в православном государстве под видом лукавого попечения о ней. Какое же это лукавое попечение? Вы знаете, что Петр I все отменил патриаршество. И вот в 1905 году все члены Святейшего Синода подходят к царю и просят: разрешите собрать собор и избрать патриарха. Нет. Иларион Троицкий, причисленный к лику святых, наш святитель, говорит: Боже мой, да что же это такое происходит? Все религии имеют свободу, могут собираться, могут выбирать себе главу. Один только патриарший трон в Кремлевском соборе Успения стоит пустой. И так и не дано было разрешение. Наша православная Россия, в царской России были публичные дома в православной России. Даже в Советском Союзе не было их. Ух, как интересно! Мы, к сожалению, знаем только одну сторону, а не знаем другой. А Иоанн Кронштадтский праведный писал: «Мое сердце обливается кровью о том, что происходит с нашим народом, с нашей церковью». Вы только почитайте, что пишут они. Игнатий Брянчанинов говорит, что уже не найдешь нигде духовного человека. Феофан Затворник пишет: еще одно поколение, одно-два, и православия не будет у нас, в нашей православной империи. Точно сказал, через полтора поколения произошла революция. Об этих вещах мы даже и не знаем, а у нас только одно благочестивое. Царь-батюшка, православие, все. А пишут, что митрополит Филарет Дроздов, что пишет. Вот очень жалко, что у нас, к сожалению, вот такая тенденция. Надо быть объективными же. Нам нужно знать отрицательные вещи для того, чтобы мы могли действительно понять и избежать самим того негатива, страшного негатива, который, представьте себе, с 1700 года до 1917 года на православной Руси не было даже патриарха. Ни один православный монарх не восстановил. И даже в 1905 году, когда были даны все свободы всем религиям, Николай II дал всем, так православная церковь как была, так и осталась ведомством, подчиненным обер-прокурору. Отставному солдату, скажу так, что ли, который, как правило, были все масоны. Как правило, за всю эту историю монархии. Если бы только посмотрели, как Иларион Троицкий, святитель наш, он слезами просто обливался, что же это происходит. Говорит, какая черная неблагодарность этой эпохи по отношению к церкви, нашей православной со стороны монархии. О, как все непросто! Так что, вот видите как. Так что нужно быть тут так, ну, более внимательным и смотреть на многие вещи. Все не так просто, как, знаете, нам иногда это говорят, все ублажают. Нет. Нам надо знать и положительные, и отрицательные вещи, чтобы не давать повода ищущим повода.
Алексей Ильич, хотелось бы услышать, ну, узнать ваше мнение по поводу следующего вопроса. Если бы, ну, предположим, что нашей стране запретили аборты на государстве, аборты запретили бы нашей стране на государственном уровне, способствовало бы это, ну, скорейшему прекращению войны, в том, в котором сейчас находимся.
Войны?
Да. С духовной точки зрения. Это.
А почему это абортов, а не коррупция? Я думаю, если бы коррупцию прекратили, о, это бы очень способствовало. Мы Знаете, мы боремся со следствиями, а надо бороться с корнями. Что порождает и те же аборты, и прочие вещи? Вот с чем надо бороться. Нужно не забывать во всем замечательную басню Крылова. Корни и ветки, как он называл, да. Вот в чем дело. На корни надо посмотреть. Что значит запретить? Значит, насильно запретить и все. Нужно воспитать. И тогда не будет делать аборта. Воспитать надо, даже в голову не придет. Сама умрет, но ребенку даст жизнь. А теперь что пропагандируется? Посмотрите, этот на Западе, что творится, феминизм. Вот что. И все это теперь через интернет, все это непрерывно пропагандируется. А у нас нет своего интернета. Представляете? Такая мощь государства, своего интернета. Нет. Что ж такое? Мы питаемся чем? Ядовитым, идущим оттуда. Развращают буквально нашу молодежь. Надо нравственно воспитывать. А эти внешними силами, Господи, вы же знаете, что будет, что было. Вы же знаете, что? Погибали многие девушки. Почему? А потому что делали... Как там прятали все что-то и погибали. И что это давало? А те, которые становились калеками. Я не знаю насчет этого. Вот. Какие-то меры принимать надо, воспитательные меры, может, медицинские меры. Об этом это же вопрос непростой. Но когда это говорят запретить, это, знаете ли, это самое. Вот вы знаете, вот надо запретить людям грешить. Понятно? Все будет красота. Давайте решим. Проголосуем. Запрет на грехи. Ну как? Согласны? Правда красота? Вот это что надо. Тогда и абортов не будет.
Спасибо большое, Алексей Ильич.